Хорошо. Итак, сегодня будем говорить о вере. Много по существу и Слова Божьего. И давайте откроем с вами послание Римлянам, первую главу. Это то местописание, откуда мы будем отталкиваться. Я хотел, чтобы вы понимали, я не буду говорить сегодня твоему соседу. Я не буду говорить, да, то есть кому-то еще, я буду сегодня говорить тебе. Вот лично тебе, смотреть на тебя, думать о тебе, проповедовать тебе. Это личное послание. Потому что когда мы говорим о Слове Божьем, оно не бывает коллективным, оно всегда личное. Римлянам 1 глава 16 стих. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Если ты хочешь, чтобы Бог тебе открывался, тебе нужно делать шаги веры. Правда Божия открывается от веры в веру. Делаешь шаг навстречу Богу, Бог тебе открывается по-новому. Делаешь еще шаг навстречу Богу, Бог открывается тебе заново, 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 по-новому. И апостол Павел говорит о вере как об образе жизни. Праведный верою жив будет. Поймите, что вера, она ничего общего не имеет, да, с кратковременным действием. Вера – это не значит, что сегодня верю, а завтра не верю. Сегодня у меня прекрасный день, я верю в Иисуса Христа, завтра ужасный день. О, я уже как-то не верю в Иисуса Христа. А послезавтра вообще день под словом «капец». Да, то есть, и все, и вере моей конец, да, то есть все. Но так не бывает. Праведный верою жив будет. Вера и жизнь – это слова-синонимы, скажите аминь. У кого из вас в жизни только прекрасные дни? Вот прямо, вот знаешь, вот как начались у тебя прекрасные дни, так ты уже устал от этих прекрасных дней. Ты говоришь, Господи, ну когда оно уже закончится? Хочу жести наконец-то. Хочу такого серьезного, да, то есть вот, чтобы меня побросало, покидало. Нет. Но жизнь, она состоит из хороших, не сильно хороших, ужасных дней, опять хороших, не сильно хороших, да, то есть средних, малых, больших. В этом и есть жизнь. Она разнообразная. Праведный верою жив будет. В вере не бывает только лишь каких-то, да, то есть хороших и добрых переживаний. В вере бывают разные чувства, разные состояния. Бывает так, что, да, то есть тебе верить легко, тебе верить просто. Почему? Потому что ты смотришь, у тебя есть жена, у тебя есть прекрасные дети, да, у тебя есть работа, у тебя есть доход, у тебя есть здоровье, да, у тебя есть все. Ты встаешь, открываешь глаза, и ты говоришь, Господи, о, как же я тебя люблю сегодня. А бывает, ты встаешь, да, то есть с женой вообще никакого общения нету. Дети тебя не понимают, хотят уйти из твоего дома. На работе тебя уволили, да, то есть праздник десятины для тебя это не праздник. Ты понимаешь, что тебе надо поднять руки и прославить Господа, а разум и сердце вотрез отказывается и говорит, за что? Не вижу ни одной причины. Но тем не менее, да, ты поднимаешь и ты говоришь, а я все равно буду славить Господа. Это и есть вера. Аминь. Это и есть вера, потому что вера и жизнь – это слова-синонимы. Как бы тебе плохо не было, ты же не заканчиваешь жизнь суицидом. Ты же не говоришь, ну все, сегодня, да, то есть я решил, все, заканчиваю. Нет, ты живешь, и ты понимаешь, да, что для тебя было сегодня плохо, да, завтра ты уже с улыбкой вспоминаешь, и ты говоришь, какой пустяк, Какая ерунда, да, то есть я просто прожил это, я прошел это, да, то есть я ушел от этого, да, то есть или я пережил это. Так и в вере. И в вере, как и в жизни, бывают разные времена, но самое главное, она не должна прекращаться. Наша вера, как и жизнь, она не должна прекращаться. Она должна пребывать в нас постоянно. Мы должны хранить ее, мы должны двигаться, шагать в ней. И вера имеет множество прекрасных граней. И рассмотрим сегодня одну из них. Вера бросает человеку вызов. Вера бросает человеку вызов. И если ты хочешь жить верой, и ты по-настоящему живешь жизнью веры, ты будешь видеть, да, что множественные вызовы, они приходят в твою жизнь. И говоря о вызовах веры, мы должны понимать следующее, что вызов веры делает жизнь человека интересной, увлекательной и привлекательной. Вызов, он делает жизнь веры интересной. Если ты игнорируешь все вызовы, которые тебе предлагает вера, твоя жизнь, она скучная. Тебя спросят, ты сколько уже верующий? О, я уже 10 лет. 12 лет, да, церкви мы празднуем. Я 12 лет верующий. Ну, расскажи мне о вере своей. Ну, так, в общем, ничего. Вы знаете, вот... есть небольшие моменты, которых я опасаюсь. Не сказать боюсь, но опасаюсь. И их немного на самом деле. Но вот один из них, да, хочу вам рассказать. Но у каждого человека есть свои страхи, и это его тайна. Вот поделюсь одной из них. Вот для меня всегда было и остается самым страшным. Вообще вот как бы вот, ну просто даже вот для меня это жуть. Скажем так, да? Это когда вот у меня уже, в принципе, скоро, не за горами, да? Вот я еще раньше представлял, вот я представляю себя уже такой седой, бородатый, ну, в принципе, как сейчас уже, да, представлял раньше, да? Вот сижу я, внуки подходят ко мне, да? То есть один на одну коленку садится, второй на другую, зная, что дедушка священник, верующий человек, да, давно... И задают вопрос, дедушка Ваня, расскажи мне о жизни с Господом Иисусом Христом. И вот знаете, вот я просто себе не представляю, это для меня ужасно, когда дедушка Ваня сидит, да, смотрит на внучков такими глазами и говорит, ну, жизнь как жизнь, что сказать-то? Вот этого я не хочу. И все делаю. Да, чтобы времени не было, да, тем множественным историям, которые я буду рассказывать. А их действительно много, и это здорово. Когда ты встречаешь человека веры, да, то есть он может тебе рассказывать очень много. Не о ком-то, да, то есть, но о себе в Боге, о своих путешествиях в Господе. Аминь. Ничто не привлекает человека, как увлекательная история жизни. Самые лучшие фильмы, да, это фильмы, да, которые рассказывают о путешествиях, о приключениях. Ну так или нет, да, то есть мы готовы смотреть, да, то есть впечатляться, наслаждаться, но гораздо лучше, да, то есть самому делать эти шаги, самому делать свою жизнь. Вы знаете, Бог дал нам ответственность сделать свою жизнь самим. Вот какую ты сделал, такая она у тебя и будет. И я удивляюсь, когда люди говорят, да, ой, моя жизнь такая ужасная, в моей жизни ничего нет интересного, моя жизнь такая скучная. Так а кто ее сделал такой? Ты же ее сделал? Нет, президент. Президент сделал мою жизнь такой. Вот эти вот депутаты в Думе понапридумывали законов и сделали меня ужасно, несчастным человеком. Да нет, ты сам себя делаешь свою жизнь. Аминь. Также, да, то есть ты определяешь, какая вера будет в твоей жизни. Будет ли она восхитительная, привлекательная? Будут ли люди смотреть на тебя, на твою жизнь вере? Будут ли они говорить: слушай, я хочу так же, я хочу того же. Да, то есть меня это впечатляет, да, меня это просто захватывает, меня это воодушевляет. Вот такую жизнь вере мы должны проживать с вами. И послушайте, да, то есть, чтобы была такая жизнь, нам нужно реагировать на вызовы веры в нашу жизнь. Праведный верою жив будет. И что это значит? Это значит, что правильно для человека принимать вызовы веры. Это правильно принимать вызов веры. И давайте посмотрим. Три источника, откуда приходит этот вызов веры. Первое. Бог бросает вызов человеку. Сам Бог, Он приходит в жизнь человека, Он бросает нам вызов. Дальше человек бросает вызов человеку. И следующий, третий источник, мы сами бросаем себе вызов. Мы сами, да, то есть как бы просто мотивируем себя делать те или иные шаги. И в течение этих двух служений давайте мы посмотрим детально на эти вызовы веры. Вызов Бога. И откроем книгу пророка Иезекииля, 22 главу. Книга пророка Иезекииля, 22 глава. С 23 стиха. «Было ко мне слово Господне, Сын человеческий, скажи ему, то есть Израилю, народу Божьему, ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу. Седает души, обирает имущество и драгоценности, умножает число вдов. Священники ее нарушают закон мой, оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. От суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое, предсказывают им ложное, говорят: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят, притесняют бедного и нищего, пришельца угнетают несправедливо. Ужасное состояние в народе. Те, кто призван нести откровение Бога, они занимаются своими делами. Нету откровения, нету присутствия Бога, нету, да, то есть того, что Бог обещал своему народу. И можно сказать, ужасная жизнь. О, как мне не повезло родиться в это время. О, если бы я родился во время Моисея, во время Иисуса Навина, если бы я родился во время святых и праведных пророков, но я родился именно в это время, говорит Иезекииль. Мы очень часто, да, то есть думаем, что, о, как бы здорово, да, то есть жить во время Иисуса. Кто бы хотел жить во время Иисуса? А, вы такие, да, то есть, ага, нет дураков, руки мы спрятали. Как здорово жить во время, да, то есть деяния апостолов, оказаться в Иерусалиме. Но послушайте, мы живем прекрасное время. Мы живем в самое лучшее время. И вот здесь, казалось бы, да, внешне ничего хорошего. Но что делает Бог? Он приходит и говорит словами этого пророка, обращается ко всему народу. И посмотрите дальше. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Бог пришел к народу в это нехорошее время, смутное время. И что делает Бог? Он искал человека, который бы принял вызов от Бога. который бы сказал, что пророки говорят ложное, а я буду говорить истину. Священники не отделяют чистого от нечистого, а я не буду таким. Я буду, да, то есть говорить то, что есть ценно в глазах Бога. Все ищут корости, а я не буду искать корости, я буду искать того, что угодно моему Господу. Я буду тем человеком, который примет вызов от Бога и изменит, да, то есть все в своем народе или в том месте, где я нахожусь. Послушайте, мы хотим влияния, и это хорошо. Мы хотим, да, то есть иметь определенный авторитет. Мы хотим, да, то есть иметь определенную славу в народе, да, чтобы нас воспринимали всерьез. Это так просто, скажите аминь. Это так просто. Просто прими вызов Бога в свою жизнь, в свое поколение, в свой народ, в свой город. Бог всегда ищет человека, кто отреагирует на его вызов. Я искал человека, который станет проломе. Поведение людей, оно просто разломало взаимоотношения человечества с Богом. Кто станет в этот пролом? Кто возьмет на себя ответственность, скажет Господь, кто, как не я, сделаю это? И мы видим, что Бог бросил вызов этому поколению, но никто из людей не поднял его. Я искал человека, но не нашел. Вы знаете, Бог неизменен, так же, как и человек и поколение людей. Как тогда, так и сейчас Бог ищет человека, чтобы бросить нам вызов. Бог приходит к тебе, и Он говорит, может быть, ты станешь тем человеком, жизнь которого будет вызовом своему поколению, жизнь которого будет кардинально отличаться от тех ценностей, приоритетов, которые окружают тебя. Будешь ли ты этим человеком, который скажет, подобно Исаии, пророку, вот, я Господь, избери меня. Или ты просто укроешься в этой серой массе и скажешь, ну, нет, я недостаточно хорош, силен, умен, придумаешь кучу-кучу себе отговорок. Мы должны научиться принимать вызов от Бога. Это очень важно. Вот с этого момента начинается твое уникальное и удивительное путешествие в Боге. Вот что очень важно. «Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости истреблю их поведение, их обращу им на голову, говорит Господь Бог». Ничего хорошего не приобрело это поколение, в котором жил Иезекииль. Почему? Потому что никто не отреагировал на призыв Бога. Вы знаете, мы можем жить в городах, мы можем жить среди своего народа и говорить, как все ужасно, как все плохо. О, грех набирает силу, беззаконие вторгается в нашу нацию. Да, то есть вот, аморальность поглощает наши города. Что ты сделал? Что ты сделал, чтобы было не так? Чтобы было по-другому. Вот что очень важно. Посмотрите. Бог искал человека, который бы принял его вызов и стал проломе между землей и Богом. Но, к сожалению, не нашел, поэтому его праведный гнев излился на землю. В каждом поколении, в каждом месте на земле Господь ищет человека, который принял бы Его вызов, и таким человеком можешь стать ты. Мы читаем Библию, мы восхищаемся. Мы открываем 11 главу Евреям и говорим, что о, это галерея веры. Да, то есть это люди веры. Но кто были эти люди? Такие же, как ты и я. К ним также пришел Господь Бог и бросил их вызов. И что они сделали? Они просто его приняли. Они его приняли и увековечили свои жизни, свои имена в памяти Бога, как на небе, так и на земле. Вы знаете, мы не должны прожить простую жизнь. Потому что мы с вами не простые люди. Мы дети Бога. У нас непростая судьба от Господа. У нас славная судьба от Бога. Не упрощай ее. Не умаляй ее. Посмотрите. Вызов Бога в жизнь Авраама. Несколько посмотрим личности, которые приняли вызов Бога. Бытие, 12 глава. Давайте откроем. С 1 стиха. Бытие, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Звучит потрясающе. Но также звучит и Божий призыв в твою жизнь. Бог приходит к тебе, Он говорит, слушай, я хочу благословить тебя. Я хочу, чтобы, да, то есть вот через тебя образовался величайший народ. Я хочу, чтобы через тебя многие-многие поколения получили благословение. И ты слушаешь призыв Бога, у тебя аж голова трясется, ты говоришь, ничего себе, мне повезло. Вот это да, вот это по-особенному Господь пришел ко мне. Но Бог приходит и говорит, слушай, если ты хочешь, чтобы это было, оставь все. О, голова в другую сторону затряслась. Как? Как я оставлю? 75 лет был Аврааму. Послушайте, Авраам не был последним бомжом в Уре Халдейском. Знаешь, сидит такой весь, да, то есть на углу где-то, на окраине дороги, ничего не имеет, за 75 лет вообще ничего не приобрел, хоть бы чего-то. Бог приходит, говорит, мужик, пойдем. Он говорит, да, конечно, вопросов нету. Нет. Нет. Этот человек был весьма влиятельный. Он был очень уважаем в Уре Халдейском. У него было имение, у него было положение, у него было имя. Но что-то ему не хватало. Что-то, да, то есть он по-настоящему хотел сделать великое. Вы знаете, в каждом из нас живет барон Мюнхгаузен. В каждом. Который встает каждое утро и говорит, надо сделать подвиг. И только от тебя зависит, сделаешь ты его или нет. Бог пришел к Аврааму, он дал ему многие обещания. Но он сказал, оставь дом, город, землю, родство. И иди туда, куда ты еще не ходил. Шаг веры – это всегда шаг в неизвестное, друзья мои. Господь, куда? Если я скажу, это уже не будет интересно. Господь, а что там? Ну, доверяй мне, это же интересно. Самый драйв, когда мы соприкасаемся с чем-то неизведанным. Правильно? Первый раз люди садятся в самолет, о, их сразу видно. Новичков сразу видно в самолете. Он такой, знаешь, фу, пристегнулся, все, да, то есть раз. И ты говоришь, можно пройти? Он тебя не слышит. Он говорит, человек, можно пройти? Но потом раз, два, три, четыре, пять, он уже приходит, все, может, проходит лечь. Послушайте, жизнь в вере – это жизнь в абсолютном драйве, скажите аминь. И смотрите, Бог сказал, выйди. И что произошло? И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Друзья мои, вызов Бога в твою жизнь может прозвучать когда угодно. Его нельзя пропустить. Когда угодно. 75 лет. Я вот смотрю, тебе 35, а ты говоришь, о, я уже стар. Я уже так стар, уже 35 лет. Послушай, ты пацан, девчонка по сравнению с Авраамом. Ему 75 лет. Халев, Иисус Навин, они вообще были по 85, они говорят, слушай, ну мы нормально, как пацаны себя чувствуем. Мы молоды, как и в 45. Как и в 45. Так что если тебе 45, ты еще вообще пацан. Ты еще не набрал сок. Он же не сказал, как 16, говорит, как 45. Мне 85, но чувствую себя на 45. А нам 15, чувствуем себя на 75 порой. Говоришь, давайте поднимем руки, и ты такой, знаешь, вот как будто у тебя артрит уже в 15. Давайте шагнем верой сделаем, ты уже говоришь, о нет, привезите меня туда. Нет. Начни ходить, двигаться, это здорово. Аминь. И пошел Авраам и сказал, как сказал ему Господь. И кем стал Авраам? Весьма известным человеком. Его знают в иудаизме, его знают в христианстве, его знают в исламе. Его знает даже самый суровый атеист. Его все знают. Знают на небе, знают на земле, знают все бесы, потому что он им доставил много неприятностей. Его все знают. Это же здорово. Вот где пиар, а не то, что знает 50 лайков. Yes! Я достиг пика популярности. Нет, дорогой мой. Вот где. И это не закончилось его поколением. Жизнью Авраама восхищаются многие, многие и будут восхищаться. Аминь. Потому что он сказал, Господь, я хочу что-то необычайное в своей жизни. Давайте посмотрим на другого человека. Вызов Бога в жизнь Моисея. Исход 3 глава. Исход 3 глава. Первый стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. К пасторам слово. Пасешь ты овец. Пасешь их, пасешь. Уже выходишь, думаешь, что опять эти овцы. Ничего нового. Слышите, у вас так шикарно, я хочу быть прихожаном вашей церкви. Водичку. Конфеты сосательные дают вам. Как хорошо. Слушайте, да, сейчас. Когда бутерброды? Слушайте, вообще, я в шоке. В перерыве, да, классно. Пастор, можно я буду вашим прихожанином? 5-6 ряд, не занимайте это мое место в этой церкви. Ты пасешь стадо, какое у тебя есть. Ты думаешь, о, Господи, когда ты мне дашь народы? Когда ты мне дашь, да, то есть людей, когда? Я же чувствую потенциал еще внутри себя прям. Ну когда? Да когда шагать начнешь? Все же от тебя зависит. Ну, выйди на улицы города, пообщайся с людьми города, да, то есть вот прими вызов от Бога в том месте, где ты находишься. Моисей 40 лет пас овец. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, пришел к горе Божией, к Хариву. Вот знаешь, когда ты выходишь за пределы своей естественной жизни, знаешь, куда ты приходишь? К Богу. Потому что Бог всегда за пределами твоей обычной жизни. Мы иногда говорим, Господи, а где ты? О, Боже, я так давно не переживал Твое присутствие, Твое прикосновение. Да потому что ты так давно не заходил за свои грани безопасности. Очертил свою жизнь. Знаете, вот есть хороший фильм по пьесе Гоголя «Вий». Да? И мы иногда себя ведем, да, то есть вот как вот этот Фома. Очертили круг, встали за кафедру, да, и говорю, вурдулаки вокруг. А я в безопасном месте. И каждый день этот круг заново и заново. Никто ко мне не пройдет. И я туда не выйду. Чем закончил пастор Фома? Печально. Иногда мы вот этот круг начертили и все, и говорим, что все, там закон. Там небезопасно, там гонение, там то. Да ты сам себе понапридумывал. Срежиссировал такой фильм ужасов. Ну выйди, ты посмотри, мир-то совсем другой. Аминь. Послушайте, он пришел к горе Божией Хориву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. И сказал: «Моисей, Моисей», он сказал: «Вот я, Господи». Воззрел. Что? Воззвал, да? Бросил вызов. Когда мы переходим черту комфорта, идем к Богу, Бог видит наше устремление, и Он бросает нам вызов. Если ты перешагнул вот эту маленькую черту безопасности, комфорта, да, Бог говорит: слушай, но Он готов к чему-то большому, и я Ему дам. Он пришел, смотрит, и Господь, мы не будем читать дальше, до 10 стиха, мы знаем эту историю. И Господь говорит: слушай, Моисей, я иду освободить народ. И Моисей говорит: о, здорово вообще, как им повезло, сам Господь идет их освобождать. Пойдем со мной. О, ты кому, Господи? Тебе, Моисей. Я не готов, я там косноязычен, да, то есть начал придумывать. Но если Бог хочет тебе бросить вызов, да, то есть твои придумки, они не работают. Ты замечал это? Он как бы тебя не слышит. О, Господь, ты понимаешь, не понимаю. Ты же думаешь, не думаю. Но ты же знаешь, не знаю. Иными словами, это не работает. Или идешь, или не идешь. Аминь. Послушайте. Моисей, он принял этот вызов. И вызов Бога может прозвучать твою жизнь где угодно. В случае Авраама, когда угодно, в случае Моисея, где угодно. Ты можешь просто даже не ожидать. Он же там, как обычно, проживал день пастуха. Встал утром, да, то есть там взял стадо, повел пустыню, да, то есть дошел до горы, что-то увидел и нашел Бога, и отреагировал на призыв. Ты можешь просто встать обычным днем, открыть Библию, да, то есть или там помолиться, или даже просто не открывая Библию, по пыхах поехать на работу. И вдруг Господь придет к тебе и призовет тебя. Вот здесь самое главное, не пропусти этот вызов. Скажи: Господь, как бы мне страшно не было, но я с тобой. Аминь. Я с тобой, потому что я знаю, никого ты не оставил и никого не покинул. И я не буду в этом списке первой. Аминь. Вызов Бога в жизнь Гедеона. Книга Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава, 7 стиха. «Когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас, дал вам землю их и сказал вам: Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморейских в земле, в которых вы живете. Но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мидианитян». У него уже был план побега. Гедеон уже, знаешь, пошел в точиле, выколачивал пшеницу, да, то есть спрятался. И он говорит: так, все нормально, провизия есть, тормозок собрал, все приготовил. Сейчас, как только стемнеет, надо рвать. Надо делать ноги, да, с этого места, потому что ничего хорошего в этом месте нету. И уже вроде бы все подготовился, Бог приходит к нему. Посмотрите, самое неподходящее время. Вы знаете, что Бог у нас уникальный. Он приходит, да, то есть вот часто вот мы встречаем Бога в самое неподходящее для нас время. Вот казалось бы, да, то есть, ну, чуть-чуть попозже. Господь, приди чуть-чуть попозже, а нет сейчас. Ой, я так не подготовлен. Но Бог знает, когда с тобой лучше встречаться. Так же произошло и с Гедеоном. Явился ему ангел Господень и сказал: «Господь с тобой, муж сильный». Где он сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, и ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Что делает Гедеон, как и мы сегодня? «Господи, а где чудеса Твои? А где знамения Твои? А где великая сила Твоя, которая в Ветхом Завете и в начале Нового Завета? А где они сейчас? В Екатеринбурге, в Тюмени, в Перми? Где, Боже, чудеса?» Я задаю Тебе вопрос из своего точила. Бог смотрит на него и говорит: «Слушай, парень, если ты так увлекен чудесами, знамениями, если ты так сильно ревнуешь о чудесах Божьих, ну так давай начнем». Кто, Господи? Да ты и начнешь. Как? Ну, будешь первым чудотворцем. Хватит чудить. Надо заниматься чудесами. Аминь. Мы так ревнуем: «Господи, а где чудеса? Так ты и начни их. А где знамения? Так ты их начни. А где исцеление? Так ты их начни». Хочет ли Бог продолжать книгу Деяний? Да, но Он ищет человека. Ну, ты возьми. О, как так, да? То есть, да то просто начни молиться за людей. Возлагать руки. Вначале по-тихому, так, знаешь, идешь, типа, знаешь, там, раз, типа, знаешь. По-тихому, так, знаешь, так, раз. Одному ты ничего, ты. А потом ты уже так разочаровался, к пятому подходишь, так просто. И не ожидал, он ты упал, тут. Ничего себе, работает. Главное, чтобы пастор не узнал. Да я шучу. Ну, это здорово. Пастор, наоборот, будет рад. Наконец-то чудотворец в церкви появился. Чудаков много, чудотворцев еще не было. Ну, начни что-то делать. Аминь. И Бог увидит это намерение, да, то есть и почтит тебя, и благословит тебя. Аминь. Вот это аминь сильный был. Глубоко верующий. Аминь был. Господь воззрел на него и сказал: «Иди с этой силой твоей, спаси Израиля от руки мадиатян. Я посылаю тебя». Что была за сила у Гедеона? Сила принять вызов от Бога. Когда ты принимаешь вызов от Бога, все, ты уже облечен в силу Бога. У тебя достаточно, чтобы делать Его волю здесь, на земле. Аминь. И еще один пример завершения этого служения. Вызов Бога в жизнь Есфирь. Книга Есфирь, 4 глава. Книга Есфирь, 4 глава. 13 стих. Вот Есфирь уже достигла положения, вот она уже жена царя. Все, все классно. Жизнь у девчонки состоялась. Была никем, стала всем. Да, все, все как 70 лет учили нас. Кто был никем, то стал всем. Вот она все состоялась, все прекрасно, да, то есть уже не где-то там в доме, уже в царских чертогах, уже в самых лучших одеяниях, прислуга, все замечательно, все здорово, все прекрасно. И вдруг ситуация, 4 глава, 13 стих. Злой человек решил уничтожить всех евреев в персидском царстве. И посмотрите, 13 стих, и сказал Мардохей в ответ Есфири: Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете». Вот это было время принять вызов от Бога для этой женщины. Да, она была в безопасном месте. Она была царицей. Но это время было, когда Бог искал человека, кто откликнется на его вызов и спасет народ. Кто станет пролом за израильский народ в Персидском царстве? Бог также искал человека, и он пришел к Исфире. Вы знаете, мы сегодня, подобно Исфире, живем в таком неге, в роскоши, да, то есть духовной. И мы пишем на своих постах, да, то есть дочь царя, сын царя, да, то есть кто-то дальше пошел, просто царь. Еще что-то, помазанник, да, то есть там, вот, сын Бога, да, это здорово, это все. Все так, как у Исфири, все так. Но приходит Бог, и Он бросает вызов, и Он говорит, что в это время ты живешь, чтобы спасти свое поколение. Аминь. Чтобы просто спасти и достичь свое поколение, свой народ, среди которого ты живешь. И посмотрите, кто знает, не для такого ли времени ты и достигла царского достоинства. И здесь очень важно прозвучало, если ты это не сделаешь, то ты и дом твой погибнет. Просто канет в лето, да, то есть уйдет, просто будет предан забвению. Но если ты отреагируешь на мой вызов, ты войдешь в историю. Я посвящу твоей жизни целую книгу в Святом Писании и назову ее твоим именем Исфири, если ты отреагируешь. Если бы она сказала нет, была бы книга под другим названием. Не Исфири, другая женщина была бы, или другой мужчина, другая история. Но она возревновала, она сказала, нет, это мое время, это мой случай, и я приму вызов от Бога. И дальше посмотрите, что она сделала. «И сказала Исфирь в ответ Мардохею, пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, поститесь ради меня, не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Но в воле Бога, но в вере Бога. Аминь. Лучше погибнуть в вере. Лучше пострадать в вере. Лучше иметь лишение в вере, нежели просто все то же, но не в вере. Вот эта вот истина, она абсолютная, она простая. Она сказала, да, если я и погибну, но я не пропущу вызов Бога в мою жизнь. И вызов Бога – это всегда риск для жизни человека. Это всегда риск. Вы знаете, если ты идешь общаться с Богом, и ты веришь, что ты пообщаешься с Богом, это всегда рискованно для тебя. Общение с Богом, друзья мои, это всегда определенный риск для твоей жизни. Потому что Он обязательно тебе скажет то, что тебе не понравится. Но где-то глубоко в сердце ты будешь хотеть это сделать. И ты это сделаешь. И посмотрите, но если мы не примем Его, тогда мы погибнем, а Господь найдет себе другого человека. Так все просто. Мардохей говорит, если ты это не сделаешь, это сделает другой. Вы знаете, свято место пусто не бывает. Всегда, если ты игнорируешь призыв Бога, вызов веры в свою жизнь, найдется другой, кто скажет, Господь, вот он я. А ты потом всю жизнь будешь сожалеть. Слушай, я же был так рядом. Я же слышал то же самое слово. Я же жил в то же самое время. Но почему у него, а не у меня? А потому что к тебе Бог приходил так же. Но ты не так же отреагировал. Ты сказал: о, нет. Нет, это не для меня. Это не мое. Вы знаете, я редко привожу пример в свою жизнь. Но сейчас просто время и случай. 20 лет назад я пришел в церковь, новообращенный, услышал проповедь, через которую Бог просто проговорил, бросил вызов в мою жизнь. Просите для себя народы и получите наследие себе города. Я просто сказал: Господи, вот он я, если ты хочешь меня использовать, я буду просить народы. Бог дал мне народ, Россию. Бог дал города. Во многих городах есть церкви Дерева Жизни, и будет больше. И может быть, кто-то со стороны смотрит и говорит, что: о, как здорово, он ездит туда-сюда, проповедует, как классно. Но тогда это просто был шаг в никуда. Я уехал из другой страны, из другого города, в народ, который я не знал. Но сейчас есть то, что есть. И я просто привожу пример в свою жизнь. Кто я? Вообще никто. Но я просто сказал: Господь, я хочу довериться Тебе. Я хочу поверить. Я хочу не просто читать Библию, я хочу жить Твоим Словом. Я не просто хочу, да, то есть смотреть Писание и говорить: о, когда-то были чудеса, знамения, исцеления. Но я хочу видеть это в своей жизни. И больше того, я хочу, да, то есть делать это в своей жизни. И я вижу это. Для меня до сих пор Бог исцеляет, изменяет, благословляет. Для меня до сих пор Бог является Богом чудес и Богом знамений. Для меня до сих пор Бог такой же, как и для Авраама, Моисея, Гедеона. Он для меня не изменился. Он недалекий, он близкий. И для меня Слово Божие открывается от веры в веру, потому что я делаю эти шаги. Я не живу, да, то есть за этим кругом личных удобств, комфорта, хотя уже давно бы мог. Почему? Да потому что интересно, когда я выхожу за грань своей личной жизни, я встречаю Бога. Моя жизнь, она не скучная. Если вспоминать начало служения, я уже жду не дождусь внуков, потому что так много есть что рассказать. И это на самом деле здорово. Вы знаете, на нас, как на поколение верующих людей, лежит ответственность передать последующему поколению истории, чудесные истории, личные, общие истории. Как мы верили, как мы строили Дом Божий, как мы достигали города, как мы изменяли свои поколения, как мы служили, как мы служим, да, то есть, как у нас ничего не получалось, как мы смеялись сами над собой, но все же шли дальше, и у нас все же получалось, потому что Бог верен. Вот что очень важно. Почему? Да потому что поколение, которое рождается от нас и через нас, оно всегда будет смотреть на кого? Прежде всего, на своих предшественников. Прежде всего, они будут смотреть. И нам нужно подарить им веру, их отцов, их матерей. Но прежде всего, она должна быть у нас. В этом и есть преемственность поколений, в этом и есть удивительная жизнь с Богом. И Бог хочет еще больше сделать нашу жизнь разнообразной. Потому что до сих пор Бог ищет человека, кто бы пошел далеко за пределы своей жизни и воодушевил многих. Давайте склоним голову, помолимся.